Это футбольный клуб. Извините, что сегодня припозднились, говоря тем, кто смотрит программу, как только она появляется в сети и на Ютубе. Ну, так уж получилось, нам так было нужно. Зато мы ее сегодня писали дольше обычного. Вы увидите в конце, ну, как бы отдельную такую реплику внутри футбольного клуба, посвященную классику Барселона-Реал. Мы узнаем, кто из них выйдет в финал и сразится с непобедимой пока с другой стороны сетки Осасуной. Об этом я еще расскажу, поговорю в конце выпуска, который мы отдельно доснимем уже за полночь. Ну, а сейчас я, естественно, обращусь к Кубку России, или, вернее, Фонбет Кубку России, потому что Фонбет – это партнер и Кубка России, и мой тоже, причем мой несколько дольше, кстати говоря. И я напомню всем, что по промокоду Уткин в приложении Фонбет каждый новый игрок может получить 2000 рублей фрибета и получит, если все проделает по инструкции. Подробности есть в закрепленном комментарии. Проходите, интересуйтесь и развлекайтесь. Помните, что это развлечение, а не источник стабильного дохода. Ну, а я перейду к событиям недели. Футбольный клуб, 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 футбольный клуб. Ничего не скажешь, Кубок России остается единственным турниром из немногочисленных турниров, собственно говоря, федерального уровня, который похож на футбол. По крайней мере, там полные стадионы, и я бы сказал, что действительно непредсказуемая интрига. «Динамо» в год столетия победила «Зенит», который лидер чемпионата России и, в общем-то, уже практически чемпион. Ну, я не пытаюсь сглазить, я вообще «Зенит» поздравляю с чемпионством в следующем сезоне еще до его начала, поэтому меня это совершенно не удивляет, и так оно и происходит. Но в Кубке действительно ничего предсказать нельзя. Там команда первой лиги «Акрон» выбивает московская «Динамо», которая только что выбила «Зенит», я еще раз повторю, и там «Урал» выбивает «Спартак», но выбивает не до конца, пока просто выбивает из седла. Хотя, почему, какое может быть «Спартака» седло? Седло у ЦСКА. У ЦСКА совершенно другой путь в этом отношении. Ну вот как к этому относиться? «Динамовцы» были здорово расстроены. У них же настоящее столетие, у них год столетия сейчас. Потому что «Динамо» – это не просто вот нужно, как ЦСКА, например, проводит какие-то связи. Я до сих пор не понимаю, какая там прямая лыжня между этими событиями. Проводит свою историю от общества любителей лыжного спорта еще при царизме образованного. Со «Спартаком» примерно та же история. А вот «Динамо» – это действительно клуб, который организован по личному распоряжению Феликса Эдмундовича Дзержинского, председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии, в общем, тоже, как вы понимаете, ассоциации самые патриотические. И у этого распоряжения есть специальная дата, так что здесь никаких вопросов-то быть не может. Честно говоря, многие клубы в годы своего столетия очень старались добиться какого-то конкретного успеха, и чаще всего юбилей как-то выматывает силы, и в итоге ничего не получается. Ну, конечно, вылетать от «Акрона» после «Зенита», еще раз повторюсь, как сказал мой давний друг Сергей Микулик, у себя в Телеграм-канале написал, это действительно как-то очень по-динамовски. А еще по-динамовски заменить вратаря, который выиграл серию пенальти, на другого вратаря. Да, Шунин очень опытный голкипер, но, тем не менее, Лещук-то вытащил серию с «Зенитом», так что же его было менять? Не рассчитывали на серию пенальти? Ну, хорошо, не рассчитывали на серию пенальти. Ну, а с другой стороны, посмотрите, вот в чемпионате России только что «Динамо» проиграл «Сочи». А как проиграл? «Сочи» был в меньшинстве, оборонялся у своих ворот. «Акрон» тоже оборонялся у своих ворот. Да, действительно, это был такой автобус, такой своеобразный футбольный «Акрон». Но, тем не менее, а как же им еще играть? Они команда низшего дивизиона, им можно. И в итоге «Акрон» выстоял и победил в серии. Ну, в общем, прям-таки могила московских клубов. Там тебе и «Локомотив» лежит, теперь сверху еще «Динамо», а в самом низу припрятана «Торпеда», уже порядком полуразложившаяся, если говорить вот именно о кубковом пути. Я даже думаю, что эта кубковая траектория «Акрона» очень четко реализует именно понятие «пути регионов». Ну, а кто еще самый такой региональный регион, если не та команда из низшего дивизиона, которая появляется выше всех? И как же еще проходит эта дорога регионов, путь регионов, как не через Москву, через Москву и через Москву. Ну вот, естественным образом все это происходит.
Предприниматели видят перспективы, а «Уралсиб» предлагает выгодные решения. Полгода бесплатного обслуживания расчетного счета для бизнеса и другие выгодные акции для опытных предпринимателей. «Уралсиб» для бизнеса. Перспективы там, где вы.
Количество зрителей в Екатеринбурге на матче со «Спартаком» особенно показательно, потому что, в общем, и стадион редко собирается, и еще и до «Фан Уйди» собирался в таком количестве. А тут вот еще и на фоне событий, связанных с этим, в общем-то, удивительно неудачным распоряжением, которое теперь критикует даже президент страны. Ну, правда, не все решение целиком, а лишь какие-то перегибы на местах. Так я это, по крайней мере, понял. Но «Урал», в отличие от «Акрона», тут просто это были два разных сценария. «Урал»-то действительно «Спартак» переиграл. И действительно, напомню, что не случайно у команды было 16 матчей без поражений во всех турнирах. Прервана эта цепочка была совсем недавно. И, кстати, «Динамо» она прервана и была. В общем, здесь даже ничего и не скажешь. Интересно, что теперь будет с «Спартаком». Но, честно говоря, все это немножко вторично. Интереснее всего, что будет, конечно, с «Акроном». Тем более, что Евгений Калеша, нынешний тренер «Акрона», пришедший по ходу сезона, напомню. И у «Акрона» есть эта поставленная игра, что он показал в матче с «Лока», и уверенность в себе большая, что показал в матче с «Динамо». «Акрон» выбрал разную тактику на эти матчи, что в общем, ничего удивительного. Про Калешина довольно давно говорят. Он, в общем, даже давал несколько довольно интересных интервью, в том числе о том, как непросто ему давался переход от игровой карьеры к тренерской. В общем, на самом деле, действительно очень и очень любопытно. Тем более, что, как верно заметил Леонид Слуцкий, в этом году ни один молодой тренер или тренер, пришедший из команды низшего дивизиона впервые работать в Премьер-лигу, ни у кого пока ничего серьезного не получилось, и все они были уволены. Последний был уволен на этой неделе тренер Нижнего Новгорода Горлов. Уволен за поражение очередное. Правда, если вы посмотрите, с кем команда Парижа-Городцев играла, вот, собственно говоря, при Горлове после зимней паузы, там, в общем, соперники-то не такие, чтобы можно было в матчах на победу рассчитывать. Но самое, конечно, смешное, что все эти неудачи Парижа-Городцев упираются в устный счет. Потому что не все матчи были проиграны. В одном техническое поражение, потому что не досчитали дисквалифицированных на игру. Это уже клубу, наверное, претензии, правда же? Ну, конечно, самый забавный казус произошел в эфире Comment Live с моим участием. Там, конечно, к этому, собственно, команда из Нижнего Новгорода имеет косвенное отношение. Но это, конечно, очень смешно, что мы не сошлись в количестве центральных защитников, которых на самом деле было три. Вот. Но на меня прям так вот с таким азартом прыгнули Леонид Викторович Слуцкий и Константин Михайлович Генич, что я подумал, матч, наверное, может, я что-то действительно не досмотрел, в конце концов. Они действительно больше меня смотрят, чемпионат России. Ну, что же я буду с ними спорить? Ну, ладно. А на утро выяснилось, подтверждено скринами, что все-таки центральных защитников было три. Заступились за меня два Антона, известный блогер Антон Михошенок и Антон Попов, тренер Эгрис в течение 4 сезонов, который теперь живет в Аргентине, которые подтвердили все это картинками и простейшими рассуждениями. Ну, а я после этого, знаете, вспомнил историю, как вот, вы знаете, часто говорят, что все люди делятся на кошатников и собачников. Вот в моей семье, ну, по крайней мере, пока я вот уже родился, как правило, были коты или кошки, всегда были коты или кошки, никогда не было собаки. И вот какой-то момент, когда ушла из жизни очередная, уже в очень преклонном возрасте кошка, я спросил маму, а не хочешь ли ты собачку завести, попробовать небольшую? Так уж получилось, что вот я в это время очень много общался с разными людьми, у которых были маленькие собачки, и, в общем, они не были настолько истеричными, как могло показаться кошатникам с большим длительным опытом. Я к чему все это рассказываю? Мы выбирали породу, и в конце концов я посоветовал маме завести собачку породы папильон. Ну, есть такая собачка, посмотрите в интернете. Так вот, меня особенно здесь прельстило то, что собака считается очень умной и обучаемой, и в частности, среди прочего, было указано, что папильон умеет считать до 5. Я, честно говоря, хрен знает, как это можно было проверить. У нас с ним к тому времени насчитывалось 5 человек, и она меня не признавала и не признавала никогда. Так что, видимо, она была не очень умным папильоном, потому что считала только до 4. Но все-таки, ну, до 3-то, наверное, нужно уметь считать грамотным взрослым людям. Впрочем, я опять-таки, я просто действительно очень смешная ситуация. Я в данном случае ничем не лучше, потому что я свою позицию сдал. Хотя, чем бы я, спрашиваю, ее иллюстрировал. Я однажды показал, как Франция с Уругваем играла при помощи кулаков. Помните, вот одна вот так, вот так, вот так, а другая так, чуть-чуть, так, утра-так. Ну, кто помнит, это в Ютубе все есть. Но в данном случае у меня такого даже оружия не было. Можно еще, конечно, остановиться на ситуации, которая была под трибуной стадиона «Динамо» после игры, где Желька Бувыч и Федор Смолов оба по-разному, но довольно резко отреагировали на вопросы журналистов. Я вообще думаю, что эта история не стоит выеденного яйца ни одного из участников всех этих сцен, хотя бы потому, что, ну, в конце концов, это даже здорово, когда происходит живое общение. Даже если в процессе этого живого общения кто-то кого-то посылает нахуй. А вот если в процессе неживого общения это происходит, то употребление слова «хуй» неоднократное. Кстати, посчитали, что больше 200 раз оно было употреблено в новом проекте коммент-шоу, который называется «Ну так нельзя». Это уже никого не спасет. Честно говоря, я очень симпатизирую этой студии, и мне нравится смотреть их проекты, но тут получилось что-то прям совсем хуёвое. Я даже не знаю, что это за пи***ц. Короче говоря, вот я совершенно не понимаю, как можно это, кому это вообще может показаться смешным. Я попытался выразиться об этой программе так, как она сама о себе, в общем, сама себя презентует. Извините, но у нас в данном случае принято вставлять кряколки. Я вернусь к футбольной теме и к европейской футбольной теме, но хочу сказать пару слов об опросе, который проводила редакция Sports.ru в минувший вот месяц. Она опросила сначала своих сотрудников, а потом опросила еще и читателей, и, в общем, получила довольно серьезную аудиторию. Читатель принял участие в опросе больше 26 тысяч человек, то есть, в общем, больше, чем ходят на футбольный стадион. Опрос посвящался тому, кто является лучшим спортсменом России, и нужно было вот расставить по местам вот примерно сотню человек. Ну, может быть, чуть меньше можно было расставить, но, тем не менее, вот 100 лучших спортсменов России в истории, вот, естественно, постсоветской. Вы знаете, самое интересное, что первые два места в опросе пользователей и в опросе редакции, они совпали. Первое место занимает Александр Овечкин, что, в общем, совершенно предсказуемо. И второе место занимает Мария Шарапова, что тоже, в общем, совершенно очевидно. Ну, в общем, наверное, на самом деле было трудно себе представить нечто иное. Тут, конечно, очень важно еще и то, что здесь сочетаются не только спортивные результаты и мастерство, но и самое главное, чтобы это было абсолютно недавно, во-первых, и чтобы еще к этому добавлялась такая серьезная медийность, чтобы человек был на слуху. В итоге третье место занимает Елена Есенбаева. Тут я, честно говоря, немножко удивлен. Четвертое – Аршавин, пятое – Плющенко, ну и дальше – Большунов, Акинфеев, Карелин, Хабиб, Сафин. Тут еще интересно выделить, что вот по итогам голосования редакции аж на шестом месте был Евгений Кафельников. И, честно говоря, все-таки я небольшой специалист в теннисе, хотя даже комментировал неоднократно Уимблдон. Должен вам сказать, что много общался с настоящими знатоками и мастерами этой игры. Дмитриевой, Митривели, Дементьевой, Мыскиной. Честно говоря, в моем понимании, при всей симпатии к Сафину как к личности, я Кафельника как игрока ставлю значительно выше. Потому что Кафельников мог играть совершенно по-разному. А Марат Сафин такой настоящий альфа-самец. Вот, в конце концов, публика Сафина и выбрала. Ну, опять-таки, я еще раз хочу сказать, что здесь нет ничего удивительного. В конце концов, я же не хочу гипертрофировать свою точку зрения. И именно поэтому я больше не буду вам навязываться с итогами этого опроса. Вы можете полностью изучить сотню лучших спортсменов на сайте, вот, которым я желаю благоденствия. Все-таки я являюсь, если не отцом-основателем, то, по крайней мере, братом-основателем этого ресурса. А я возвращаюсь к футбольным делам. Все-таки очень многое означают тренды. Мы часто недооцениваем это понятие или его высмеиваем, называем его модой, называем его медийкой, чем-то еще в этом роде. Но вот согласитесь, все-таки увольнение Баварии Нагельсмана в такой странный момент сезона, когда команда, в общем, в четвертьфинале Лиги чемпионов, готовится к очень важной ответственной игре, когда команда, ну, действительно потеряла первое место в чемпионате Германии, но тем не менее, она вот уже сейчас его вернула, и, наверное, трудно сказать, что это такая прям колоссальная заслуга нового тренера Тухеля. Это вот такая встряска, в первую очередь, была. Встряску можно было иначе обеспечить каким-то образом. И вот сразу после этого последовало несколько еще увольнений, причем в самых разных концах света. Во-первых, в России на этой неделе два увольнения, да? Я почему хочу сказать, что это странно. Казалось бы, ну, Химки и Нижний Новгород действительно в последнее время играют не особенно удачно, а Химки и впредь в последнее время играли совершенно неудачно. Но можно ведь, вроде было тренеров и до паузы на сборную. Тогда у нового специалиста было бы время на то, чтобы войти как-то вот в эту ситуацию. А время здесь играет определяющую роль. Но нет. И самое интересное, что этой зеркалочке поддался еще и замечательный Тодд Боули. Тот самый Боули, который купил Челси у Романа Абрамовича. В общем, таких потрясений Челси не испытывал давно. Все смеются над тем, что Грэму Поттеру теперь предстоит получить колоссальную неустойку. Более 50 миллионов евро вместе с командой, если его считать. Но, вы знаете, на самом деле это не совсем так, потому что эти деньги Поттер получит только в том случае, если он не устроится на новую работу за это время. Тут разные бывают ситуации, безусловно. Но мне кажется, что Поттер время терять не будет. Просто он, наверное, устроится на новую работу с учетом того, что вот эти деньги он мог бы получить. Ну, а пресса тщательно отслеживает сейчас, кто из тренеров с мировым именем, находящихся сейчас без работы, едет в Лондон или нанимает учителя английского языка. Вот Нагельсман, говорят, нанял учителя. А Луис Энрике, говорят, полетел в Лондон. Ну, полетел и полетел, кто знает, возможно, на шопинг. Вообще хорошо, когда человек может просто взять и полететь в Лондон. Я теперь не знаю, как я попаду в Лондон, пойду ли когда-нибудь вообще. Просто мне очень нравится этот город, я люблю по нему гулять. В среду на пост президента УЕФА был переизбран Александр Чеферин. Возможно, Чеферин, я, честно сказать, не очень точно знаю, как правильно, где правильно ставится ударение. Вот, ну, это трудно было ожидать чего-то иного, учитывая, что не было никакого альтернативного кандидата, что почему-то оказалось очень смешным обстоятельством для многих российских журналистов. По-моему, это, наоборот, как раз очень привычное дело, если жить в нашей стране. Вышестоящая организация FIFA обязала английские клубы выплатить российским компенсацию в полной мере трансферные деньги за переходы Николы Влашича и Алекса Крала. Как это сделать, представит себе довольно трудно. Ну, многие писали об этом примитивно к потенциальным трансферам российских футболистов в Европу, что, в общем, перевести деньги сейчас из России вот в европейскую страну, и особенно в Англию, ну, просто крайне затруднительно. Соответственно, наоборот тоже. Ну, может быть, большой друг нашей страны Джанни Инфантино как-нибудь при случае подвезет в чемоданчике. Ну, по пути, так сказать, захватит. Ну, а переизбранный Чеферин произнес слова, которые, в общем, были предсказуемы и даже ожидались, но, конечно, они не радуют. Чеферин сказал, что пока не представляет себе, как до завершения специальной военной операции, чем бы она ни завершилась, можно представить себе возвращение российских клубов в европейские футбольные турниры. Увольнение Юрана. Миллионы компенсации Николаю Писареву. Истерики еще одного главного тренера. Календарик за получение фан-айди. Футбольный клуб «Химки» в этом году просто жжет. Но главное событие сезона в «Химках» – другое. В городе теперь работает сервис доставки еды «Фудбенд». И в отличие от футбольного клуба, он работает бесперебойно и круглосуточно. Наши друзья развиваются, мы за них рады. На карте «Фудбенд» появилось несколько новых точек – Химки, Троицк, некоторые другие места за МКАДом. Зону доставки можно уточнить на сайте «Фудбенд». Теперь и там можно заказывать всю эту красоту. Ну а по промокоду «Вася25» вас ожидает скидка на любые заказы и на все блюда. Фирменная пицца «Фудбенд» понравится жителям любых регионов, я уверен. Мы сегодня выступили по классике, взяли пиццу пепперони, а также пиццу «Груша Блю Чиз». Это то, с чего можно начинать знакомство с «Фудбенд». Ну а дальше можно пробовать и другие пиццы. Их в предложении «Фудбенд» очень много. Также «Фудбенд» предлагает большой выбор закусок, поки, роллов и других блюд. Вот поки с лососем хвостом вильнуть не успевает, уже исчезает у нас в студии. Крылышки барбекю разлетаются как живые. Нежнейший чизкейк Нью-Йорк, а также морс. В общем, полагаю, мы провели здесь неплохую кулинарную селекцию, готовы к сезону. Заказать еду в «Фудбенд» можно по ссылке в описании. А еще там можно прочитать о франшизе «Фудбенд». В Москве, а также в Химках, Троицке, как я уже говорил, уже есть «Фудбенд». А вот если вы задумываетесь, чтобы в своем городе открыть такую историю, вам будет полезно прочитать о франшизе. Проходите по ссылке. Доступ к отличной еде теперь появляется у все большего и большего количества людей. Так этим же надо пользоваться. Это же хорошо. Промокод «Вася25» не забудьте и налетайте. «Фудбенд» ждет вас. Тем временем красавец, надежда российского футбола и, видимо, лучший снайпер чемпионата России, теперь, когда промес пропустит, видимо, несколько недель, Малком дал интервью испанской прессе, в котором сказал, что, в общем, он чувствует себя хорошо в «Зените» и доволен сезоном, и сейчас нужно довести дело до конца, то есть до чемпионства, но вообще-то ему хотелось бы уже вернуться и в Европу, чтобы играть в международных матчах и, в частности, в Еврокубках. Ну вот как это объяснить, как к этому относиться? С одной стороны, все нормально, с другой, ну, а зачем, собственно, Малкому и Клаудиньо, которые наверняка думают примерно так же, просто пока вы не спросили, было получать российское гражданство? Я вам одну вещь скажу, вы только не обижайтесь. Вот последние полгода, вернее, даже не полгода, а вот все, что случилось после Нового года, показывает, что привязать и, скажем так, мотивировать футболиста оставаться играть в чемпионате России позволяет отнюдь не выдача ему российского гражданства. Для этого нужно добиваться возбуждения уголовного дела по его адресу в его родной стране. Вот, в частности, футболист Урала Влуд, который получил 2,5 года лишения свободы по суду в Голландии, там, правда, операция будет, но, тем не менее, там дело-то ясное, Влуд и не отрицает своей вины, там все дело в мере наказания. Он, находясь за рулем своего автомобиля, стал причиной аварии, в которой погиб ребенок. Ну, а про промеса вы все знаете в очередной раз. Естественно, как выясняется, никакого уголовного дела против него, и, разумеется, нет. И вообще, ну, в общем, еще, но тем не менее, выезжать за пределы России ему не с руки. Вот такая вот история. Я, честно говоря, подумал было про Малкома грешным делом, когда он после Нового года разобивался и стал гораздо больше забивать в чемпионате, чем до зимней паузы. Я подумал, что вроде так мотивировало то, что он ведь в России теперь еще и военно обязанный. Если у него что-то будет идти не так, он вполне может попасть в армию на службу. Ну, разумеется, где-то вот в России, разумеется, где-то вот в спокойном месте, но тем не менее, попал же туда один из лучших вратарей России через несколько месяцев после Олимпиады хоккеист. Да, было же такое дело, было. А сейчас, после короткой паузы, я продолжу о матче Барселона-Реал, который вот как раз в данную секунду я удаляюсь комментировать на своем новом аккаунте, а именно в Бусти. куда я приглашаю вас подписываться, тем более, что на следующей неделе в этом аккаунте будет уже два репортажа, посвященные Еврокубкам. Ну и как было предсказано святыми, пару слов о последней в этом сезоне классика больше не будет. Хорошенького понемножку, хотя в этом году их было 5. По-моему, когда был сезон, когда их было 9 или 7 точно бывало. Ну вот на этом сейчас все закончится. Если действовать по принципу старого советского сериала, запоминается последнее. И в этом смысле, конечно, Реалу повезло. Реал победил 4-0. Хет-трик голевой Бензема, в сущности, хет-трик по передачам, если считать по логике фэнтези-лиги у Винисиуса Джуниора. Он заработал пенальти, которого забил Бензема, он отдал ему голевую передачу, и после его удара Бензема добил мяч в ворота. Ах, нет, извините, как раз там гол считается Джуниора непосредственно. То есть у него гол плюс 2 передачи. В общем, несущественно. Впечатлила, конечно, игра. Почему? Ну, потому что Барсе все-таки важно еще расти. Она прекрасно проводит сезон, она одолела Реал в Суперкубке, то есть отобрала у него один трофей. Она, в сущности, застолбила за собой чемпионство. Очень трудно себе представить, что Реал ее догонит. И даже если это произойдет, то это значит, что Барса сама разбазарила то, что уже себе положила, казалось бы, в карман. И, кстати говоря, Реал тоже победила. А вот тут не то чтобы нашла коса на камень, а Барса как-то рассыпалась. Удивительное дело. Вот минуте на 30-й хотелось сказать, что Араухо снова справляется с Винисиусом Джуниором. Казалось бы, ну вот Анчелотти даже не пытается такой стандартный ход в любой практической игре. Но это делают тысячи тренеров на самых разных уровнях, включая медиалигу. Когда вингеры меняются время от времени местами. Ну вот хотя бы один раз выведи Винисиуса из-под Араухо. И на самом деле в этом есть логика. Потому что, собственно говоря, пенальти Винисиус заработал, его сбил не Араухо, а что-то поехавший в этом моменте Кесье. Винисиус вообще выходил из штрафной, и вдруг Кесье взял и ударил его по ногам. Безумие какое-то, просто на нервах фол. А первый мяч, который Винисиус забил, это была такая резкий переход от обороны к атаке, и Винисиус по центру один все исполнил. И голевая передача, если вы не видели, вот на последний гол, там настолько эффектная передача, когда Винисиус, не снижая скорости, с одной ноги на другую мяч приложил, и нерабочий левый, просто это восхитительно было. Так вот я к чему говорю, Барсе нужно не мужать, Барса уже имеет характер, Барса умеет соперника, что называется, дожимать, и при этом она играет не то чтобы скучно, хотя я не так развесил, как бывает, бывалче, но ей, конечно, очень сложно разобраться в ситуации, когда она пропускает несколько ударов и начинает плыть. Я бы сказал, что сценарий матча оказался очень удачен для Реала. Его победа в этом матче не вызывает сомнений, но, конечно же, сильно подействовало то, что Барса получила гол в раздевалку, в первом тайме имея, ну, в общем, преимущество. И Реалу было, ну, уж в первые минут 30-35 очень трудно выходить со своей половины поля. И Барса получила второй гол почти сразу после перерыва, когда неожиданно Реал начал прессинговать. Барса к этому не была готова. Вот тренерская команда послушна руке тренера, но она должна еще и уметь перестраиваться на поле сама. Подстраиваться к новым обстоятельствам. Не под соперника, а к новым обстоятельствам, которые в игре появляются. Ну и, конечно, я бы сказал, что во втором тайме мяч, по-моему, ни одного раза нормально не дошел до Роберта Левандовского. Мне сложно сказать, почему это происходило. На это у нас есть прекрасные аналитики, которые точно совершенно посвятят этому матчу свое время. Я оставлю это для них. Но так или иначе, хет-трик Бензема и ничего у Левандовского. Как так получается? Ну, иногда вот так бывает. В общем, в классику последнее слово осталось в этом сезоне за Реалом. Теперь его в финале Кубка ждет памплонская Осасуна, против которой Реал, кстати говоря, имел проблемы в обоих матчах серьезные в чемпионате. И финал, может быть, получится не особенно зрелищным, потому что у Осасуны шанс играть против Реала, естественно, глубоко от обороны. Это, в общем, гадалки не ходи. Но, тем не менее, у Реала есть шанс все-таки не остаться без трофеев в этом году, потому что Лига чемпионов, там все-таки еще четвертьфинал, там очень трудно загадывать, там сложные соперники, очень сложный путь. Хотя нет ничего невозможного для Реала, как мы знаем. Но, тем не менее, вот здесь есть уже финал Кубка Короля и, в общем, довольно проходимый соперник. Этим матчем, стримом об этом матче мне компанию составил мой друг Денис Алхазов. Надеюсь, тем, кто слышал наш репортаж, вам им понравилось. Я начал, собственно говоря, свою активность на платформе Boosty. И мне очень приятно, что по ходу матча число подписчиков увеличилось. Я анонсирую на следующей неделе два репортажа о Еврокубках. Точная афиша будет ближе к делу. Подписывайтесь, пожалуйста. Ну, и я должен сказать, что я очень тронут тем, что среди подписчиков уже нынешних оказалось несколько человек, которые выбрали самую дорогую подписку. И я так понимаю, что это для того, чтобы поддержать мою команду, поддержать нашу бригаду. Там цели, собственно говоря, на Boosty всегда указываются. И вот большое спасибо этим замечательным людям. Я сейчас и мои товарищи, вот мы указываем их в титрах, что и является условием этой самой дорогой подписки. Ожидаю вас, спасибо вам. Я знаю, что многие из вас скажут, ну вот опять за деньги. Друзья мои, вам реклама не нравится. Вам нравится, когда непосредственно за работу хочу получать, вот как бы за проданные билеты. Ну, извините, мы тоже хотим как-то жить. И мы этой жизнью наслаждаемся. И вместе с нашими подписчиками. Что здесь на Ютубе, что у меня в Телеграме, что у меня на Бусти. Количество подписчиков на качество работы не влияет. Спасибо за внимание.